Смотрим, представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. Сегодня выходит наш киноэфир ежемесячный, ну, с небольшим запозданием.
Ну, неделя такая просто получается.
Так вышло. Да, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин. И сегодня мы будем говорить о всеми любимом американском кинорежиссере
Кристофере Робине.
Кристофере Нолане, да. По мнению Википедии, это один из самых известных и влиятельных кинематографистов. Интересно, кто пишет в Википедии. И один из самых кассовых режиссеров в истории. Режиссер таких фильмов, как «Мементо», «Престиж», трилогия о Бэтмене, «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк», «Довод», «Оппенгеймер». Мы заведомо выписали этот список нам.
Да, и важно еще сказать, что, наверное, начиная с «Бэтмена», каждый его фильм – это какое-то событие. Mm-hmm. В том смысле, что его все обсуждают, все говорят, надо смотреть. Это всегда как будто очень эпично. И все чего-то очень ожидают от этих фильмов.
Mm-hmm. Интересно, чего наши радиослушатели ожидают от нашего эфира. Я бы хотел, на самом деле, вот так обсудить сначала какие-то темы важные для нас, наверное, в том числе. Вот. Mm-hmm. Ну, например, «Фокус».
Да.
Ты когда-нибудь был на выступлении фокусника?
Ну, так, чтобы специально именно фокусник выступал? Нет, в цирке был. Mm-hmm. Я видел, как фокусники там на свадьбах выступают или корпоративах. А вот чтобы именно идти на шоу Дэвида Копперфильда, mm-hmm. чтобы такого нет, ни разу не было.
Я один раз был на выступлении фокусника. Мне очень понравилось. И вообще, я бы хотел, чтобы было как можно больше фокусников, доступных для людей. Потому что вот, на самом деле, если ты зайдешь в Яндекс там афишу или где-то, где смотрят мероприятия, какие происходят в городе, ты не увидишь там ни одного выступления фокусника. Фокусники вообще не выступают.
Почему? Они все на корпоративах?
Да, им просто невыгодно. Дело в том, что вот я просто давным-давно я делал эфир на «Пойми себя», и у меня были в гостях два фокусника, они рассказали, что они вообще в Америке за несколько миллионов заказывают всякие специальные там коробки, машины.
То там есть целая тайная индустрия.
Да, да. То есть там есть специальные люди, которые создают эти устройства, механизмы.
Интересно.
В стиле, знаешь, такого 17-18 века, когда вот все эти механизмы, домики, города, движущиеся.
Механические куклы.
Да-да-да-да-да.
Интересно, пускают ли на подобные мероприятия, они наверняка проходят в Лас-Вегасе, в каком-нибудь бизнес-центре, при отеле, пускают ли туда не фокусников?
У них есть ежегодный фестиваль.
Я про это и говорю.
Но туда не пускают ни фокусников.
Вот.
Это закрытое мероприятие.
Это очень правильно.
Это просто чемпионат среди фокусников, и это каждый год выбирают какого-то вот победителя с каким-то совершенно новым подходом. И я вот спрашивал тогда фокусников, а вообще как любые фокусы, понимаете, они говорят, слушайте, ну вот когда приезжаешь на этот фестиваль, они были на нем, угу. причем он проходил, кажется, в Канаде. Они по всему миру ездят, каждый год новое место. Значит, и бывает так, что с первого раза непонятно, что произошло. Это уже такая заявка на победу.
Но это же очень интересно, что есть сообщество, да, профессиональное, в котором люди заняты тем, что разгадывают загадки, которые другие им показывают.
Это, понимаешь, это как бы собственный язык на самом деле, да? И вот я смотрю фокусы, грубо говоря, на Ютубе, смотрю какие-то фокусы, да? И я не понимаю, как это сделано, да? Если я второй раз посмотрю третий, и фокусник там не высшего пилотажа, я что-то понимаю, да, как это сделано. Первый раз это поражает. А представляешь, если ты уже насмотренный, ты уже фокусов там 20 лет наделывал, угу. наделывал, да? И тут и тебя что-то поражает.
Я думаю, им еще и снятся фокусы. Многие, я думаю, оригинальные решения приходят как «А что, если вот так попробовать?» Плюс в фокусах же очень важна фокусировка, куда направлено так. внимание ага. зрителя, да? И получается, ты говоришь, я посмотрю 2-3 раза и начну что-то замечать, если вот
начну фокусник смотреть не только в одну точку.
Да-да-да. У меня получается, я включу такое, как сновидящее тело, то есть я начну расфокусироваться, да? Смотреть не туда, куда меня ведут. И это, получается, как способ противостояния иллюзии в принципе.
Ну, это на самом деле, вот я когда учился на журфаке, я первые 2,5 года учился на ТВ-кафедре. И нас учили, нам рассказывали, как снимать там репортажи, 5-10. И потом я уже включал телевизор.
И ты видел, как это сделано?
Я уже не мог смотреть репортаж, потому что я смотрел, как это сделано.
В том смысле, что ты смотрел на это не как на нарратив,
да,
а как на...
А как на производство, на самом деле.
Как на набор приемов.
Да, да, да. И вот в кино такая же, в принципе, история. Если ты начинаешь понимать, как это сделано, то иллюзия разрушается. И удивительно то, что у особенно выдающихся режиссеров, да, получается, несмотря на то, что там их тоже смотрят режиссеры, захватывать их внимание, подобно вот этим фокусникам. Да, поразительно. То есть это та же магия, по большому счету.
Ну да, это как будто первый этап. Я просто смотрю там на экран и восхищаюсь, или смотрю на руки этого мага. Потом я вижу исключительно техники, и потом как будто надо перейти вот в это состояние...
Надо стать магом.
...радости от того, даже от самого простого фокуса с монеткой какой-нибудь, от того, как он это здорово делает. Да, потому что ведь кроме, собственно, технического приема и трюка, есть еще и качество исполнения, которые обычно, ну, часто не замечаются профанами. И не то, что я имею какое-то отношение к фокусам, я скорее, ну, вообще про все, что угодно говорю, про профанный и профессиональный уровень. Вот, и вообще слово «фокус» — это же про... Ну, у нас есть этот термин употребляемый...
Фокус.
Не-не-не, я про зрение, про фокусировку. То есть фокус – это как бы управление...
Управление вниманием.
Вниманием, да, объемом того поля, которое ты допускаешь в свое зрение как осознаваемое.
Да, например, музыка не может быть... не может фокусничать.
Тайная музыка.
Тайная, да-да-да. Да как Тарковский подкладывал под шум колес поезда в «Сталкере», кажется, 9-ю симфонию Баха. Там едва слышна,
ага.
Как бы вот такое подспудное, бессознательное влияние на зрителя или даже на слушателя. Ну вот, и я вот что подумал, да, вот это управление вниманием, оно очень похоже на управление временем в этом смысле, потому что если я действительно погружен в какой-то процесс, в данном случае мы обсуждаем фокусы, да, то я, во-первых, выпадаю из своего времени, я становлюсь частью этого фокуса, и тут тоже визуальные, это же тоже визуальное искусство фокуса, да, оно очень близко к кинематографу как таковому. Получается,
управление временем именно.
Вот это интересная мысль мне, я думаю, может, мы разовьем, да, как время и внимание связаны, как таковые, да. Потому что когда я растворен в чем-то, да, то время вообще для меня и даже ценность теряет. Понимаешь, то есть, если я в чем-то растворен, в человеке, в произведении искусства, в моменте, да, то мое время, оно как бы вообще исчезает, его нет.
Ну, понимаешь? Да, да, как некая вот смычка между двумя мгновениями, когда я там счастлив или замечаю себя, или другого, да? Вот это время, когда я не замечаю, его как бы и нету.
Ну вот, получается, что если фокус мой плохой, вот ты наверняка видел, как дети делают фокус, у них что-то не получается. Да, и ты...
Ну, я и сам пытался.
Ты вроде впал в это время фокуса, да? А потом что-то человек замешкался, и все разрушается.
А знаешь, про что это? Это про ритм. Да. Я недавно у кого-то прочитал очень... Мне понравилась мысль про то, что делают, например, алкоголь с человеком. Он его выбивает из ритма. То есть, кроме того, что там, может быть, речь какая-то не та, или походка. Но главное – это то, что человек перестает быть в ритме, и мы это замечаем. Мы видим, что он фальшивит. И в этом смысле интересно посмотреть на человека как на машину ритма, как на, не знаю, сознание ритма. Мы очень любим, когда все четко. Мы обожаем в спорте высших достижений, когда все вот на тоненького проходит, когда мяч посылается в девяточку или под самую заднюю линию в теннисе, да, и касается.
Или вообще-то люди любят, когда, например, вот есть какая-то выемка круглая. И найти предмет, который идеально встанет в эту выемку.
Да, да, пас в пас, да, или да. Там настройки. Мы смотрим, как собрали кухню, и как она вся выезжает, и вся без швов, или новые автомобили мы смотрим, да, качество сборки. Это же тоже все про ритм.
Почему нам это так нравится?
Сочетаемость, совокупность.
Наверное, вот идеальное... когда идеально одно подходит к другому, не знаю, какое существенное
подобрать. Я думаю, в этом реализуется какое-то отражение неба нашего идеального. Вдруг мы здесь что-то похожее на наш идеальный мир из которого мы все вышли, да, и вдруг здесь какое-то напоминание об этом. Красивый камень, идеально круглый, да, или там идеально...
как будто, да, в мире этого не так много, казалось бы, вот в бытовом. Ну, человек асимметричен. Угу. На тебе кофта где-то чуть-чуть мятая, где-то, ну, да, складка, да, что-то такое, да, не идеально. Или там микрофон, ну, вот посмотри. Ну, какой-то вот асимметричен. Ну, что-то... Мне кажется, в мире в целом мало такого. Угу. В природе его мало как такового, угу, на самом деле, да. Возьми дерево, где там идеалы заложены именно.
А он
вот...
где-то идеал вот на сечении, да? То есть на каждую отдельную веточку
как
посмотришь...
Как ветка входит в это дерево, например.
Да, как,
да,
попало, вот... она входит. Но при этом вот если взять некое усредненное дерево, да, из тысячи деревьев одного сорта, то мы получим, мне кажется, какой-то идеальный вот эйдес этого, угу, дерева, этого тополя.
Или знаешь еще, вот когда дрова рубишь, и он прям бац!
Вот, и оно идеально раскалывается,
да, как будто
разлетается,
бы там шов был.
Со звоном еще, да, часто.
Да, как будто там шов был, и ты вот так в него попал.
Еще знаешь про, это, про время, про ритм и про иллюзию интересный факт, что вот утята родились в инкубаторе. Они никогда не видели никаких птиц, ни своих родичей, ни хищников. Угу. И если над ними пролетает вырезанный из чего-то контур утки... Да. Летящие по небу. Они вытягивают голову вверх и пищат. Призывают, как бы, не знаю, маму, папу. А если тот же самый контур утки, ну, ты представляешь себе, там вытянутая шея и такие крылья, скорее прикрепленные к бедрам, да? А если этот же контур запустить в обратную сторону, как будто время назад пустить, это получается контур сокола или другой хищной птицы, mm-hmm, потому что как бы крылья спереди, а-а-а, и сзади длинное тело, и они пугаются. И в этом смысле иллюзия становится... Ну, то есть это буквально управление временем, вниманием и нашими чувствами.
Мне кажется, что с помощью социальных сетей и вообще даже любых образов точно так же можно влиять и на сознание обычного человека.
Но это же и
оно
происходит.
Оно сложнее, может, устроено, но в целом...
Это же и происходит, когда, например, тебе пишет знакомый, который давно тебе не писал, но что-то теплое у вас есть, и говорит, займи мне 2000 рублей, например. Сейчас срочно надо перекантоваться. И часто бывают шутки вроде того, что какие тебе деньги занять, ты мой второй аккаунт. Или тебе пишет человек, который умер несколько лет назад, ну, потому что аккаунт взломали.
Да.
То есть тоже получается какое-то внешнее нам пространство, mm-hmm, в котором могут существовать какие-то свои движения, которые, стыкуясь, взаимодействуя с моим миром реальным, что такое реальный мир, да, вдруг вызывают какие-то вот возмущения.
Ну, кстати говоря, ты сейчас и описываешь суть фокуса, потому что фокус, он существует как бы в двух мирах восприятия зрителя. Потому что, с одной стороны, я смотрю на реальность, что происходит. В реальности происходит, что под колпачком прячется шарик. Да?
Угу.
А потом колпачок поднимается, а шарика там нет.
Угу.
Да, и получается, что в мою естественную реальность ввергается что-то
инородное, по
инородное, сути, да. То, чего быть не может. Да?
Угу.
И помнишь, в «Мастере Маргарите» зрители просят: а теперь нужно разоблачение. Давайте разоблачение.
А иначе это будет мистика какая-то.
Да,
а
иначе...
нам мистики здесь не надо.
Конечно.
То есть это что-то про уравнение, да? Если вы нам что-то дали избыточного, чуду, например, или создали недостачу,
mm,
нужно компенсировать, нужно вывести в ноль. Происходит напряжение, разрядка, все довольны. В этом смысле худший фокус, у которого нет объяснения. И если, например, какой-нибудь иллюзионист никогда никому не расскажет свои секреты мастерства, mm, я думаю, его возненавидят. Заклеймят и выкинут.
То же самое с кинематографом. Режиссер, который создает какой-то иероглиф, да, если он в конце не разрешает его для массовой аудитории, то это авторское кино.
Да, его тут же невозможно смотреть, да, под это всякие неприятные эпитеты предлагают, типа «fuck you movie», да, когда вот обманул мои ожидания.
Да,
как будто,
да,
есть какие-то ожидания. Как будто я их как творец учитываю.
Обязан объяснить.
Обязан объяснить. При этом та самая вторая природа, из которой рождаются фокусы, она же не терпит ясности. Потому что прозрачность, если нам, например, знаешь, на Ютубе есть отдельная категория, наверняка ты знаешь, когда фокусы именно что разоблачают, и он показывает, mm-hmm, как делаются те или иные популярные завирусившиеся ролики. Да? И это, конечно, смотреть интересно на уровне разоблачение какого-то или мастерства рук, или ох, до чего голь на выдумке гораздо, да? С другой стороны, там нету вот этого вау, нету удивления, нету захваченности вторым миром.
Мне кажется, это два способа, или даже не способа, а две необходимости какие-то, которые люди закрывают. То есть ситуация, в которой я хочу просто посмотреть фокус и удивиться, да, это ситуация, в которой я готов быть поставленным в ситуацию, на самом деле, неловкости. Я готов принять то, что в этом бытии может быть что-то выпадающее из моего внимания. А жанр, где развенчиваются или раскрываются какие-то фокусы, теории, все что угодно, да, интерпретации те же самые, это желание то ли преодолеть какое-то чувство тревоги, да, то ли завершить внутреннюю незавершенность, да, ощущение, что мне что-то не... Это как детективы, на самом деле, да. Я, например, вообще не очень люблю детективы, если честно.
Фильмы или романы?
Вообще детективы, вообще да. Ну, я... Знаешь, я с удовольствием и читаю редко, и смотрю, но можешь сказать, что я люблю детективы, я не могу. Мне нравится, когда ничего не понятно.
То есть, вот а меня... детектив тебе как что не нравится? Как история с ответом?
Да, да. Мне не нравится, что мне вот... Вот я, знаешь...
То есть лучший детектив — это в котором вроде все ясно, а в итоге ничего не ясно.
Вот есть такой роман Диккенса, «Тайна Эдвина Друда» называется. Диккенсу всю жизнь предъявляли за то, что его роман очень предсказуемый. Ага. И это действительно так. И это действительно, ну, лично мне бесило. Ага. Потому что я роман 600 страниц, а 300 прочел,
уже все вообще
понял.
Азартный человек, похоже, да?
Я очень.
Не-не-не, Диккенс.
А Диккенс...
Я предполагаю, что дальше он сказал, ну ладно, я сейчас напишу такое, что вы ничего не поймете.
И знаешь, что он сделал?
Что?
Он умер, не дописав.
Да?
Да.
Это прекрасный ход.
И, собственно, вот удовлетворил публику. Но я вспоминаю свои впечатления. Я все-таки, вот, если что-то и читал в детстве, то это был Шерлок Холмс, да? И больше всего я любил. Никогда мне рассказывают, что там. А вот такая загадка. И чем мне нравился Диккенс, Конан Дойл? Тем, что он уже нам дал все инструменты в руки.
Да,
почему
но
мне
ничего
нравится,
не введется.
Да, почему
да?
мне не нравится большинство американских детективов, я про кино. Но что там мне не дается полнота информации.
То есть вдруг что-то обнаруживается
да.
и встает
и
на
все,
место.
Да, все вскрывается, это туфта.
Бог из машины
детектив,
такой.
Да. А когда тебе даны все улики, тебе все рассказано, и ты должен собрать пазл. Ой, вот это я очень любил. Я даже откладывал книжку и начинал размышлять, а потом мне уже в конце говорили так и не так. И я один, кажется, все-таки смог разгадать и был жутко удовлетворен.
Ну еще бы.
Понимаешь?
Ну это загадка получается.
Да, это загадка.
И я еще подумал, что...
О, а хочешь я загадку тебе загадаю? Я сам придумал.
Давай.
Причем эту загадку я придумал очень давно.
А ты знаешь, что загадки — это вообще сакральная штука, и на нее всегда есть два ответа. Сакральный и профанный.
Да?
Да.
Слушай, это нам надо сделать об этом эфир. Значит... Ну, послушай. Отгадайте загадку. В барабане 6 патронов. Выстрелить может каждый. Но стреляет только один и нередко промахивается. О чем речь? Хотел эту загадку отправить в «Что, где, когда». Угу. Я ответ не буду давать в этом эфире вообще. Да? А потом когда-нибудь, может быть...
Хорошо.
Могу повторить.
Да, давай.
В барабане 6 патронов. Выстрелить может каждый. Но стреляет только один... И нередко промахивается. О чем идет речь? Ну вот. Ну так в «Что, где, когда» я и не отправил эту загадку.
Ничего.
Ладно, мы сейчас уйдем на новости. Напомню, сегодня мы обсуждаем фильмы Кристофера Нолана.
Да, очень известного и важного режиссера для современного кинематографа.
Себя, если сможешь.
Ну что, продолжаем, да? Мы...
Да, мы возвращаемся. Мы сегодня обсуждаем кинематограф и творчество большого американского режиссера Кристофера Робина Нолана. Я надеюсь, что он войдет в историю как Кристофер Робин Нолан, потому что Кристофер Робин — это очень милый и позитивный персонаж из сказки Милна.
А я, знаешь, что вспомнил? У английского писателя недавно кажется, умершего. Не хочу раньше времени хранить. Но мне почему-то кажется, Питер Акрайт, да, очень хорошего писателя. Он
очень хороший.
Историк, да.
Да.
Да, хороший.
Очень.
Ну, хороший.
А писатель. Я и говорю, хороший.
Да, да, да. Да,
британский.
Да. Британский, да, писатель английский, английского происхождения. У него есть, значит, роман небольшой. Дай бог памяти. Ну, он, в принципе, мне дал память, но я не могу вспомнить. Суть там следующая. Время
он
действия...
Он жив.
Жив еще?
Жив, да. Слава 49-го Господи. Года.
Хороший писатель, хороший. Английский.
Английский.
Пишет книги. Историк еще.
Так, что-то с памятью твоей осталось.
У него есть книга, значит, что-то там про Платона там название. И он описывает события 3000-го какого-то года. Или там 2950.
Будущего.
Да, будущего. Угу. Где, значит, наша нынешняя цивилизация для тамошних людей примерно на таком же отдалении стоит, как для нас там Римская империя или Древняя Греция. И поэтому артефакты нашего времени... Артефакты нашего времени смешиваются и остраняются очень сильно для людей будущего.
Ну, как для нас древнегреческие артефакты смешиваются с египетскими.
Да, мы думаем, это стихотворение Сапфо или там, не знаю, тоже Пиндар, грубо говоря, угу. И мы не знаем. Или там какая-то подружка Сафо это написала. И вот, значит, там есть история, кстати, к Диккенсу, опять-таки, там написано «Чарльз Д». Они знают, что был такой писатель Чарльз Диккенс, да? Угу. А книга называется «Происхождение видов». Угу. И они думали, какой интересный был вкус у людей, что вот они читали...
Нон-фикшн.
Ну, не, они считали, что вот это художественная литература, понимаешь, да? И вот примерно то же самое может случиться с Кристофером Ноланом, если его фамилия пропадет, а сохранится, например, как режиссер, а потом, значит, герой книги Милна про Винни-Пуха, он, я думаю, переживет Нолана в некотором смысле, и тогда все будут думать, что может быть, это была такая метавселенная.
Нет, может быть, мальчик... просто Александр Милн, отец Кристофера Нолана. Он же про сына своего.
Да, да, то. Да. А этот снимал кино. В общем, тут
все
что угодно может быть.
И
более того, и будут ученые,
которые
смогут это доказать.
Да, которые будут рассказывать про то, как повлиял отец Милн на кинематограф сына.
И там останется какой-нибудь фильм, значит, кусочек фильма, где там ребенок какой-нибудь, значит, и вот через этого ребенка выяснится.
Абсолютно.
И, знаешь, и никто сейчас и от мира не убудет, что так, в такой узор все вырисуется, верно?
Да. Вопрос, не этим ли занимались герои Гессе, «Игры в бисер» в Касталии, пытаясь сплавлять самые разные сюжеты воедино? И пытаясь услышать...
Там скорее не сюжеты сплавлялись, да? Там такое...
Ну, они пытались наложить то, что сделал Тарковский на железнодорожный стук железнодорожных колес, наложить Баха.
Ты знаешь, что меня удивляет в отношении «Игры в бисер»? Что, в принципе, правила игры прозрачны и ясны. Как бы люди ни говорили, там ничего не понятно, там все понятно. Да?
Да.
Читаешь
ты имеешь в виду то, что в романе написано?
Да. Правила игры в бисер. Да.
Но за 70
понятны.
Лет никто не стал в нее играть?
Никто не стал это делать даже. Я, конечно, может быть, что-то не знаю. Но сформировать какое-то интеллектуальное сообщество.
Где Касталия?
Где люди там раз в полгода собираются, да? И
как,
друг с другом...
те же фокусники.
Да, и друг с другом делятся партиями. Тут и интеллектуалы играют. А почему не играть? Ну и пусть, что фигня. Это говорит, а, слушайте, это же Шуберта кусочек. А, слушайте, и та же метрика, что в терцинах Данте. Угу, понимаешь? Угу. И тут хоп, такой узорчик. Нет, почему-то...
Ну вот нам с тобой еще один проект, который мы никогда не реализуем.
Который никогда не реализуем, да.
Да, в копилочку.
Хиты проектов наших. Угу. Да, что-то такое. Да, я думаю, что мы должны... ну, это должно быть, во-первых, какой-то невероятный уровень изобилия. Понимаешь, чтобы вот люди занимались этим. То есть это и уровень обеспеченности, чтобы этим заниматься, и
но
уровень
Абах
культуры.
Но Абахтин не этим занимался, когда выдумывал свои теории?
Нет, не совсем, не совсем. Ты понимаешь, таких людей было много, но он же не играл ни с кем в эти теории. Был бы другой. Ага, вот оно что. А у меня тут не Достоевский и не Равле, а у меня тут вот такой вот, понимаешь?
А тогда вопрос, где границы игры? Потому что вот если он раскрывает, что это игра, мы говорим, это хороший фокусник. Если он не раскрывает, что это игра, а подает это все серьезным лицом, мы говорим, ну, это либо теория, либо шарлатан какой-то.
Ага.
Вот и у нас как будто, если нету ключа ко второму уровню смысла любой теории, да, причем неважно, культурологической теории или даже физической, да, ты вспомнил про Платона, там, про музыку сферы, а потом приходит какой-нибудь Эйнштейн, и что, если это тоже игра, да, игра в физику, игра в математику, ага. При том, что эта штука многое описывает, да, и ученые соглашаются, но без игры-то. Как это вообще может
сложиться? Ты сегодня мне сказал, что Венеция – это пример такого абсолютного города, потому что если человек туда приходит, и у него нет уровня культуры никакого, то он не знает, чем там заняться.
Да, да? Без уровня культуры. Без культуры – это без способности к созерцанию окружающего мира и своей души. Венеция – это каменный мешок на море.
Вот тебе и просто ответ и пример тому, что ты говоришь. То есть игры не существует. Это когда ты спросил вот про
за
кино.
За пределами меня?
Да. То есть вот я либо вижу игру, либо не вижу. Угу. Просто на самом деле, как мне кажется, да, вот ты описал два типа людей, которым надо все рассказать, да, точнее, два типа произведения искусства, да, восприятие такого массового зрителя, либо все рассказали хорошо там, либо что-то недосказали, тогда шарлатан, либо кто ты сказал?
Ну, либо серьезный теоретик.
Либо серьезный теоретик.
Как ты сказал, авторское кино.
Сложно тогда. Очень, да.
Да.
Вот.
Сложно равно непонятно.
Да. Ну, а что тогда делать с Венецией? Если я, например, всю жизнь батрачил на заводе, и тут бац, меня в Венецию привезли. Я не знаю, не батрачил на заводе, а людей всю жизнь убивал там где-нибудь под Иваново. Я не знаю, все что угодно, да? Меня привезли в Венецию.
Кондотьер ты был.
Что я там? Кстати, это офигенный сюжет.
Кондотьер?
Не-не-не.
Из Иваново?
Да, какого-то киллера из Иваново. Это русский фильм, да? Это еще один проект, который мы не реализуем. Его привозят в Венецию на какое-то дело. Это как залечь на дно в брюге, кстати. А, уже сняли. Ну, идея в этом, да? Я сам сейчас придумал. Вот, приезжает туда, значит, в эту Венецию, ему там месяц надо тусоваться.
Я думаю, это очень хорошее кино, потому что...
Только, знаешь, сделать не как у Макдона, где крутой закрученный сюжет, где есть собеседник, который там в галерее водит.
Он
а там
должен...
просто целый месяц живи.
И он там должен быть в декабре, когда нет туристов, когда вода поднимается, когда все в резиновых сапогах местные бабушки ходят.
И как он решает проблемы, да?
И у него резиновых сапог нет, понимаешь? Как ему из дома вообще выйти, потому что он-то в Италию поехал.
Это прекрасно. Это, ну, на самом деле...
А здесь вода по пояс, как у дедушки на даче, когда вот он эти... одевает резиновые вот эти сапоги,
да? Рыболовные.
Рыболовный попах. Чтобы... И стоит в воде.
Да-да-да.
И здесь то же самое.
Ну, это классный был бы сюжет. Что с человеком может произойти за месяц пустоты в Венеции?
Там еще отопления нету. Штукатурка обваливается.
Ну, отопление то есть, то нет. Надо то
есть,
такое,
то нет,
да, интригу.
Да.
Будет, не будет.
И колокола человек... есть зато. Много колоколов.
Ну, короче говоря, вот это было бы хорошо.
Угу.
Вот это было бы очень хорошо.
Так ты что вспомнил? Ты думаешь, что такой человек, который в жизни не открывал альбома по художественной культуре Средневековья и ни разу не был в музее, не увидит Венецию?
Не увидит Венецию.
А мне кажется, это как вот по Декарту.
Ну,
либо
может,
есть,
увидит,
либо
да,
нет.
Может, увидит.
А представляешь, увидит.
А представляешь, человек, который всю жизнь смотрел на альбомы в эти, да, приезжает в Венецию,
а вот это, я
видит.
Думаю, чаще такое происходит, когда люди приходят
видит,
в музей и говорят,
альбомы.
О, это Тициан,
да.
а это Рафаэль, да,
да,
да, вот посмотрите, какие цвета здесь, да, это яичный желток добавляли.
Вывод какой можем сделать? Что выводы сложно сделать.
Выводы очень сложно сделать.
Не, ну действительно так, потому что мы не можем, знаешь, как это в машину закинуть определенные данные, и они нам скажут, ага, вот будет так или будет так. Одни вероятности, может, нам и предложат, но какая мне разница, какая тут вероятность, если либо получится, либо не получится, по большому счету, я не знаю, я в 10% или в 90%, или там в 30-70%.
Есть Даниэль Арас, замечательный искусствовед, книжку, которую ты мне дал, и у него подзаголовок «Искусство неочевидного». Вот это неочевидное... И искусство очень, мне кажется, близки.
А русское слово очень красиво, неочевидно.
Угу.
Не видно о чем.
Мы сейчас уйдем на рекламу и вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Мы возвращаемся.
Да, напомню, мы сегодня обсуждаем фильмы Кристофера Нолана. И об искусстве, да, у нас разговор складывается.
Ну да, мы вот сейчас, я вспомнил Даниэля Ареса и его «Искусство неочевидного». Ты сказал, что «неочевидное» — замечательное слово. Я именно поэтому его и привел, этот подзаголовок, потому что... А чем еще мы можем видеть, могут нас спросить, если не очами? Да, вот этот человек из Иваново приезжает в Венецию и видит ее. Глазами ли он ее видит? Я не уверен. Если мы что-то видим, мне кажется, мы видим сердцем. Как бы это ни звучало пошло и парадоксально, да?
Влад, я надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой будем говорить, это звучало сердцем. И не будем говорить, как это там звучало. Сердцем, сердцем. Кто услышал, тот услышал.
Согласен.
А то все время извиняться приходится.
Это даже не про извинение, мне кажется. Скорее, это про точность. Что, я думаю, видеть сердцем – это очень естественно. Просто для нас вот в этой парадигме 19 века, что человек – это, ну, по сути, автоматон, да, в котором есть отдельные органы, которые... Ну, сейчас меняется, да, в сторону холизма медицины и западной медицина, что симптомы могут быть связаны с разным... Холизма.
Я шучу.
И всякие нетрадиционные практики набирают обороты, как бы кто к ним ни относился. Вот сейчас я скорее извиняюсь. А видеть сердцем, я думаю, это пока не изученный феномен. Я думаю, он точно есть.
Ну, мать же знает вот это.
Мать же знает, во-первых. Я именно про видение. Я думаю, сердце можно слышать, сердце можно видеть, сердце можно чувствовать. Это все разные способы взаимодействия с реальностью. Как, знаешь, искусственная слепота, да? Когда человек слепой, а палка на него замахнешься, он вернется. Или об угол не стукается, да, такое психосоматическое расстройство глаз.
А ты смотрел это видео в Индии, где люди слепые все видят? Вот третьим глазом видит все.
Нет, я это не видел, но ты видел.
Да.
А я тебя вижу.
А, ну все, это так и рождается.
Тут еще вопрос: а хочет ли кто что показать? То есть, кроме того, что есть смотрящий, видящий или нет, это другой вопрос. Но у той же Венеции есть.
В этом смысле архитектуре все равно.
Вот.
То есть, если все люди оттуда, будет чума какая-то или голодомор в Европе, да, там окей, люди побросают свое жилище, мебель увезут, но дома-то эти останутся. И будут она там стоять тысячелетия, как Помпеи сейчас откапывают. Там такая красота.
Илом зарастет, где-то уйдет под воду. Потом будут откапывать эти археологи и говорить, что происходит, что происходило, кто это вообще построил, откуда здесь балтийские
кому
сосны.
Кому пришли такие идеи?
Да, будут...
Да, балтийские сосны, турецкие, значит, пилястры.
Да, и будут вопросы. А, слушайте, при том уровне технологии... Кому вообще это надо?
Это было практически невозможно.
Да, 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 да. Возможно, это инопланетяне. Или древние египтяне. Одно из двух. Но чтобы Европа в средние века
или
такое
построила.
Или древние
инопланетяне.
Знаете, как средние века называли? Темные века. Как вы думаете, почему?
Знаешь что, Влад? Мне кажется, что вот культурологи в большинстве своем, конечно, идиотизмом занимаются, если на серьезных щах.
Они занимаются идиотизмом лишь в том случае, если они не играют в бисер.
Да, вот в этом-то и дело, что если ты такой, ну что если теория вот такая? И ходишь, чем расскажешь, да, слушай, такая теория, и круто.
Находишь подтверждение.
Потому что на самом деле вы исследуете культуру, а культура – это абсолютная игра. И если относиться к ней не как к игре, и к своей деятельности относиться не как к игре, то ты вообще нарушаешь правила игры как таковой. Ты уже выпадаешь из этой культуры.
Да.
Почему Бахтинская книга такая важная культурологическая вершина? Потому что это очевидная игра, это просто фантазии.
Это карнавал, да? В Советском Союзе вообще-то.
Причем не только в Советском, а в темные века Советского Союза, понимаешь?
Да.
Вот человек себе позволил это, сидя там в больнице, да, будучи в очень чудовищном. Да,
это вообще удивительное время, потому что переводится Данте, да, Лозинский, в первые десятилетия Советского Союза, переписка из двух углов Иванова и Гершинзона, ну и много-много другого происходит, пишется...
А я вот тебе скидывал туда, сколько тибетологов, индологов было расстреляно в сталинское время, а там люди там... Языки исследовали древние. Это все в 30-е, 20-е годы
Лосев
было.
Лосев там же пишет в эти же времена.
В общем, короче говоря, и мне кажется, что вот когда происходят какие-то катаклизмы, да, война, какие-то вирусы и так далее, человеку серьезному приходится...
Нелегко.
Очень нелегко. Нелегко. Потому что если ты в этот момент не можешь станцевать макабр накануне своей смерти, да, если ты не можешь поиграть во что-то...
Ну, или принести жене цветок, не найдя пропитания, например, сегодня. Да, да, в этом холодном городе.
Конечно, да, абсолютно. Это вот фильм, ты, наверное, смотрел «Жизнь прекрасна».
Да.
Да, вот, да. Вот пример. Концлагерь, а отец придумывает игру для своего ребенка. С точки зрения психологии, да, вот...
С точки зрения психологии не было никакой войны для ребенка.
Не было травмы.
Вот, нет, да, войны вот, просто не было. Да, да, это да. Все игра.
Да.
И...
А мы смотрим, и мы не можем... Нам очень сложно поиграть в эту игру.
Вот нам очень сложно поверить.
Нам сложно поверить.
Потому что для того, чтобы фокус...
Потому что если смотреть фильм как игру, то вау.
Да, и если на фокус смотреть как на игру, мы можем и удивиться, и заинтересоваться, и не переживать, если мы не разгадали как твою загадку, да? А если мы начинаем ломать голову и ночами из-за этого не спать, то у нас вместо фокуса получается психическое расстройство. И с ума сходит человек.
Так я вот продавал посуду, мужчине загадал загадку, он 20 минут ходил, вернулся, говорит, ну, расскажите ответ.
Вернемся после новостей.
Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, с вами по-прежнему Артем Новиченков, Владислав Тимкин, и сегодня мы говорим о кинематографе Кристофера Нолана, и, наверное, мне бы хотелось поговорить о космосе.
О космосе или об долгом ожидании в очередях?
Так, долгие ожидания в очередях.
Да. Вот машину сейчас сложно купить.
Так.
Люди ее заказывают.
Ага.
Там, через Казахстан, через Армению, еще как-то. И ждут ее по несколько месяцев или даже лет, да?
Да ты что? Ну, прям
да.
Лет.
Ну, типа года полтора можно сейчас в очередь встать.
Ага, так.
И что происходит? Зачем люди стоят в очередях?
А Влад, я тебе расскажу, зачем люди стоят в очередях.
Давай.
Чтобы свой рейс на самолет не пропустить. Чтобы не прослыть в петушественником, Влад.
Это хороший ответ, принимается.
Поэтому люди стоят в очередях.
Но я думаю, что очереди бывают нескольких типов.
Так.
Первый – это когда я вас много, а я одна. Да, вот это вот... мемная фраза из Советского
Союза.
Что за
тип это очереди?
Это тип очереди, когда вы стоите безнадежно, на самом деле.
Это что-то из 20-х годов Советского Союза, да?
Да, когда позже, наверное, про конец
80-х. Учет написано.
Да,
или конец 80-х, да. Учет, не знаешь, хватит тебе обуви.
Да. Или когда ты идешь по улице, я много у кого в дневниках это встречал, и нам, по-моему, рассказывали гости, которые у нас были, застали это время. А ты идешь, смотришь, очередь стоит.
И встаешь.
И ты встаешь в нее, да? И спрашиваешь.
У Сорокина что... есть очередь. Ты читал это? Роман?
Да.
Очередь, да, да.
Угу. И есть вторая очередь, когда... Ты стоишь совершенно безнадежно.
Так.
Но с той стороны тебе спешат на помощь.
Так, это как?
Очень хотят тебе помочь. Есть мультфильм «Суперсемейка». Смотрел его?
Ну, да, 100 лет назад.
Там,
когда он вышел.
Там главный герой, отец семьи, он такой супермен.
Ага.
И после того, как приняли власти акт о том, что супергерои нам не нужны, он устроился на обычную работу. И нам показан его обычный день. Он сидит в каком-то бухгалтерском офисе и отправляет бабульку по всем коридорам ада кавкианского для того, чтобы вот она не получила свою там пенсию. А потом ему так грустно ее становится, и он ей шепчет, нужно сделать вот так, вот так, вот так, и вы получите все свои деньги. Его за это бьет начальник. А маленький такой, флюгавенький, и он говорит, я тебя уволю, потому что что ты делаешь? Ты помогаешь людям, это неприемлемо. Вот, и он вышел навстречу. Понимаешь?
Ага.
То есть с той стороны хотят помочь. Не учет, а ребятушки... Ну, пока ничего нет. Чем могу, тем помогу.
Есть еще один тип очереди, Влад. Значит, это когда две кассы и в обеих очереди. И ты не знаешь, в какую встать, какая быстрее. Ты встаешь в одну, видишь, что правая быстрее движется. Ты в нее переставляешь, там закрывают окошко. Потому что зря я вышел, но
это ты вообще в очереди не стоишь тогда?
Да, именно.
Ты пытаешься отменить очередь.
То есть ты сам в собственной очереди стоишь. Ты даже, да, ты играешь, даже не играешь, не знаю, ты...
Ты не хочешь этой очереди.
Да, ты не уважаешь очередь. Встал в очередь и не уважаешь.
И в этом смысле еще можно вспомнить очередь к спасательным шлюпкам в фильме «Титаник». да, про то, как она сразу проявляет классовые различия, да, палубы, кто как себя ведет. И
вопрос о синхрониях. Вот этот мужчина, который мне загадал загадку, который загадал читание, да, который вернулся через 20 минут, он мне загадал свою. И «Что, где, когда» передача. И, значит, там
свою был... или «Что, где, когда»?
Ну, не свою, естественно, вот. Такие люди, которые сидят...
Вот, понимаешь? Ага. Но... Потому что ты для «Что, где, когда», но она твоя, а «Что, где, когда» не взяла. А у нее своей нет, но и «Что, где, когда». Это вообще про всю твою жизнь.
И, короче говоря, он мне рассказал... Ну, ответ на загадку был такой, в общем, был японец, который через Россию пропутешествовал в Америку, потом вернулся обратно в Японию, и его там зачморили, короче... Вопрос, почему его зачморили? Оказалось, что он плыл на Титанике, Титаник утонул, и он спасся. А он, как из рода самураев, должен был утонуть на Титанике. И его в Японии вообще подвергли жесткому остракизму. Вот такая история. Просто видишь, как все срифмовалось?
Да.
Титаник, Титаник. Титаники, Титаники, Титаники.
Это мой последний... Рейс на Титанике.
Так мило. Больше не буду, да?
Да.
Я вот, кстати, думаю, что Нолан мог бы снять Титаник.
Мог бы.
Мог бы.
Мог бы.
Да. Мог бы.
Я говорю, мог бы. Но я думаю, что это был бы другой Титаник, потому что...
Знаешь, какой это был бы Титаник?
Это был бы Титаник... Главным героем его был бы капитан Титаника.
Так,
который
правильно.
Ходит по палубе и все время что-то думает. Вспоминает, как он оставил дочь и
ему,
жену,
да, ему,
в Англии.
Да, ему приснился сон, как Титаник бьется об айсберг, и он размышляет над тем,
да,
как сделать...
Да, он покуривает, молчит. Очень красивые вот виды Атлантики.
Он еще заходит в свою каюту, запирается там, и иногда мы слышим какие-то звуки, или он выходит с какой-то бумагой, там карта нарисована со счерченными...
Не, он садится за стол и хочет написать письмо, он подготавливает все перочинные приборы, очиняет карандаш и ничего не может написать днями. То есть он ежедневный ритуал. Он вообще очень ритуальный человек. Да, он очень аккуратно подстригает сам себе бороду, да, как капитан. И его все уважают.
Очень долго трубку, да? Вот,
Да. Он вообще как будто в дикой депрессии, да? Вот.
Так. А чем фильм должен кончаться? Там должен быть неизбежный хэппи-энд. Вот в чем великая разница, понимаешь? То есть, фильм... возможно...
Фильм заканчивается тем же, чем у Кэмерона. Только показаны только шлюпки, которые спасают, и корабли, которые спешат на помощь Титанику, которые поймали сигнал СОС.
Нет, тут даже должно быть что-то, понимаешь, с запутанностью времени или пространства, что на самом деле Титаник врезается в айсберг, потому что сын капитана корабля, который приболел дома, играет в детской в корабль и айсберги, и вот он не врезается, поэтому Титаник проплывает мимо, или врезается, потому что ребенок обижен
на отца.
Знаешь,
должно быть не так. Должно быть так, что в какой-то момент сюжет фильма раздваивается, и на Титанике же был телеграф, и он получает то самое известие, и впервые за фильм улыбается.
Он получает известие о том, что его корабль врезался в айсберг.
В смысле?
Ну вот, он плывет и получает от самого... Вот он же не может написать письмо, и получает от самого себя телеграмму из будущего, что корабль врезается в айсберг.
Ну это фантастика какая-то, начинаешь что-то...
Нет, это абсолютно Нолановщина, ты чего? Что как бы событие, которое было в будущем, оно уже было в прошлом, и на самом деле...
А на этом корабле, потому что плывет Тесла. И экспериментирует там в своих каютах с вот этим вот искривлением времени.
Филадельфийский
эксперимент. И это единственное, что интересует капитана. Он иногда заходит в Тесла и смотрит, как вот эти бж-бж-бж работают, да, вот эти машины Теслы.
Ну, я думаю, это еще как-то может быть связано со событиями 45-го года в Японии, что вот как бы этот радиоактивный слой от бомбы
исказил
в Хиросиме, он исказил время-пространство в прошлом и повлиял на события в Титанике, потому что если бы этих событий не было, не родился бы создатель бомбы.
Дошла бы телеграмма от жены, ну, жена рожает у капитана, молодая, он ее очень любит и оставил. И телеграмма о том, что у него родился здоровый ребенок, не дошла из-за вот этого пепла радиоактива в 45-м, и поэтому корабль тонет.
Ну, что он психанул как-то или что?
Нет, потому что он ее не получил, и он вошел в несчастный расклад мира. А если бы дошла, то мимо бы проплыли.
А мораль какая у фильма должна быть?
А мораль?
Не верь в худо.
И будет Люба.
Нет, ты знаешь, так вот не хватает, мне кажется, вот на серьезных щах не хватает шутливой морали хотя бы, знаешь, не верь в худо, что это значит вообще?
Ну тогда мораль в том, что потом молодая девушка, которая влюбилась на парня, который влюбилась в парня, который утонул, Джек его звали, такой художник молодой, а она, значит, находит эту жену капитана и передает ей, что он о вас вспоминал, говорил, и вот младенец у нее на руках.
Нет, нет? Можно в этом же стиле продолжить. То есть из параллельной реальности, где «Титаник» не врезался в айсберг,
подожди,
и не было Второй мировой войны.
А потом сын вырастает, нам показывают. Это длинный фильм. Сын растет, да? А Первая мировая, там вот эта тяжесть, вот это все-все-все, он вырастает, и он стоит в Дюнкерке.
Так.
В этой очереди. Понимаешь?
Вторая мировая.
Да. Я говорю, сын вырастает. Сын 1912 года рождения.
Ага.
В 41-м ему 29, он молодой капитан.
Да, согласен.
И он руководит.
Ну и письмо должно дойти как бы из той реальности, что, слушай, дорогая, у меня все хорошо. То есть сначала капитану приходит письмо о том, что все плохо, а потом, ну, потому что тот капитан знает, да, этот спасается, а потом обратно из как бы плохой реальности в благую письмо.
Да, и в итоге... В итоге-то что происходит? Что внук этого молодого капитана, он фермер, в Арканзасе.
Фермер в Арканзасе.
Да, да, да. Так. Который вот попадает.
А это уже во времена космических полетов, правильно?
Да, 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 да. Вот эти дроны летают, и там через кукурузное поле они едут.
Да.
Понимаешь?
И что там происходит?
И мораль всего этого, того, что вот если бы айсберг как бы...
Не... Если бы капитан получил, письмо, да,
и айсберг бы не разбился, тогда не случилось бы счастливого Дюнкерка. И
не было бы космических полетов даже. То есть получается, что благодаря гибели «Титаника» и благодаря всем тем трагедиям, которые...
Удалось сохранить
которые...
человечество в 21 веке.
Не человечество, а надежду.
Надежду.
Вау! Но знаешь, чем занимался отец того капитана?
Чем?
Он был фокусник.
Нет, он был братом фокусника.
Братом фокусника. Почему?
Потому что...
Может, двойником уже?
У фокусника капитан не рождается.
Согласен. Согласен. Это... Брат фокусника, хорошо. Ну что ж, как-то все связалось, слава богу.
Ну а как же?
Осталось связать только фокусника и мужчину, который в космос полетел.
Ну.
А я знаю, что сказать.
Не, у нас еще есть время, которое туда-сюда ходит.
Ну так это один и тот же человек. Понимаешь? Он понимает, что если бы он не был фокусником, да, в прошлой жизни, да, то его брат, с которым у него был конфликт, не воспитал бы сына. В сыне капитана, и не случилось бы этого происшествия
и
с
он,
«Титаником».
Он не любит.
И, подожди, суть в том, что он готов отказаться от своей мечты быть космонавтом ради того, чтобы весь 20 век отсутствовала череда трагедий. Первая мировая, Вторая мировая, «Титаник» и атомный взрыв и так далее. То есть он готов пожертвовать собой, то есть вообще-то не родиться на самом деле, чтобы не было конфликта между теми братьями.
Однако.
Однако. Что?
И человек, который попадает в черную дыру и оказывается в четвертом измерении, он начинает все это видеть. И ему раскручивается
как,
вся история 21-го, 20-го, 19 века через Британию и Америку, да? Это основное внимание. Да, и знаешь, что его больше всего пугает, даже не смущает, пугает. Везде. Ну, практически везде, в каждой истории, в каждом веке он видит такой черный символ. Странный, чем-то напоминающий летучую мышь. Он совершенно не понимает, что это.
Это проклятие, да?
Ну, какое-то, да. То есть здесь подключается какая-то там Перси Биши Шелли.
Это тень. Вампиры.
Какая-то тень всего этого.
Да. То есть он понимает, что даже в наилучшем исходе, да, если не будет Второй мировой атомного взрыва, «Титаник» и так далее, если этого всего не будет, то все равно... вся та боль человеческая, которая стала результатом этих катаклизмов и катастроф, будет компенсирована болью социальной, политической...
Вот этой черной летучей мышью.
Да.
Ему еще снится образом периодически черного... образ, такой как будто столб света библейский такой в небо бьет, в тучи, за тучами закрытый, и там вот это вот опять жуткая летучая мышь.
Короче говоря, и он понимает, что да, выбора практически нет, потому что либо одно катастрофическое событие и миллионы жертв, либо миллиарды несчастных людей. Ему надо выбрать. Угу. В его руках вся власть земная.
В руках кого?
Ну, того... самого,
который завис в черной дыре.
Завис в черной дыре, да. Который в этом зеркальном лабиринте.
Да. Тут главное, чтобы он еще память не терял, понимаешь? Потому что воедино-то все нарративы держат память.
Потому что если он потеряет память, то превратится в идиота, который только захочет мстить. А ему надо все в себе удерживать, понимаешь?
Угу. Но можно делать фотографии. Проблема в том, что в черной дыре нет фотоаппарата.
Ну, кстати говоря, я должен сказать, что, безусловно, получается, его двоюрный прадедушка, который был фокусником, да, взаимодействовал так или иначе с фотоаппаратом, с эмульсией, прапрадедушка, все верно, угу. Взаимодействовал
дедушка
с эмульсией.
Дедушка капитана британской армии.
Ты представь, как первые фотографии, да, какую вызывали чувство у людей.
Это же очень известный его фокус, когда происходит вспышка магния, и потом вместо девушки мы видим, как будто она заперта в банку изображение.
Именно. Вот. То есть тут... Я думаю, что такой опус магнум украсил бы... украсил бы...
голографическую могилу нашего сегодняшнего героя. Ты приходишь, садишься...
и погнали!
На 9,5 часов это первая серия.
Наконец-то.
И это мы еще не... это спин-офф не ушли про разрушителя миров. Потому что я, Кришна, разрушитель миров, он стоит прямо в сердце этой истории. И по времени все от него откладывается. И... метафора пустыни, которая очень часто встречается, что в главном фильме Нолана «Титаники», что в других его произведениях. Серьезно, можно же там...
А ты знаешь, что ты думал? Вот зовут Джеймс Кэмерон. А у него фамилия-то по факту Камера, понимаешь?
Камеровый.
Ты думал об этом?
Нет,
вообще?
Никогда.
Я тоже недавно.
Вау,
Камера.
Вау.
Камера, понимаешь? Ага. Да вообще, то есть настолько все предсказуемо, понимаешь? Угу.
Будет режиссером.
Да, будет.
Записали свидетельство о рождении, да?
Как, я как-то это в больнице где-то... Да, врач был с фамилией Волк. Я думаю, Волк? Как тебя сюда занесло, да.
Это детская больница была?
Нет.
Просто там, если на край ложишься кровати и бачок выставляешь...
Ужас. Да.
Ну что?
С тебя конфетка.
Что происходит? Почему мы хотим...
связанности?
Даже не связанности. Почему мы хотим такого нагруженного нарратива?
А, хороший вопрос. Хороший вопрос. Думаю, потому что... ну, что внутри, то и снаружи, если от этой максимы плясать. Что у нас внутри, если мы снаружи хотим загруженный нарратив?
Ну, видимо, мы перебить хотим.
Мне кажется, мы хотим расплетения сложности.
Расплетение?
Да. Нам есть... нужно дать сложность, которую нам расплетут, и это будет мое внутреннее ощущение того, что и я и свою сложность расплету, да. Во всяком случае, мне дадут опыт расплетания сложности, причем не самостоятельно, я на самом деле сам свою сложность расплетать не хочу. Дайте мне психотерапевта, гуру, блогера, и они расплетут.
Слушай, а что если вот это то, что я считаю узлом, является действительно сплетением?
Злом.
Нет, вот мы говорим, узел – это зел. Ну, в смысле, то, что является узлом, то является злом. А что, если это узелки, на которых держится, например, наша жизнь? Что, если это... ну, ты можешь распустить этот свитер, конечно, да? Распустив все узлы.
Знаешь, что я хочу сказать? Что запутанные наушники сложно запутать сильнее.
Да.
если ты начинаешь запутывать эти наушники, то...
Ерунда получается.
Ерунда получается.
Вот, это к возврату к сложным историям, к сложным нарративам. Не является ли это попытка запутать нашу внутреннюю сложность, как бы, чушью?
Это очень хороший вопрос, Влад.
Спасибо.
То есть чушь целительна, получается, в некотором роде?
Ну, она точно отвлекательна.
Отвлекательна.
Да, нам сейчас надо уйти на новости.
И целительный, и отвлекательный.
Да. И мы вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, мы возвращаемся. Mm-hmm. Мы сегодня обсуждаем творчество британо-американского режиссера, наверное, самого известного режиссера современности. Ему всего 53 года. Мы еще столько увидим кина хорошего.
И надеемся, что он снимет «Титаник».
Бэтмена Кристофера Нолана. Я подумал, что он еще мог бы снять «Интерсталкер».
«Интерсталкер»?
Да. Он недавно посмотрел Тарковского, как он сам признается в своем интервью, и говорит: ребята, это вау. Представляешь, он снимет «Интерсталкер». То есть вся история вот эта вот из «Братьев
Только
Стругацких».
Только круто снято, да, такая?
Круто снято и в четвертом измерении.
С музыкой, кого он там любит? Циммер.
Циммер, с музыкой Циммера, да. И он, оказываясь перед вот этой камерой желаний исполнения, да, он попадает в суперпозицию. И дальше мы пошли по сюжетам исполнения его желаний.
И по сюжетам «Титаника», может, дальше.
И по сюжетам «Титаника», да.
Он такой: так, я недавно не только посмотрел Тарковского, я еще послушал, вы не поверите, очень странную радиопередачу по моему творчеству.
А еще, знаешь, может этот человек, ну вот, попасть в эту суперпозицию своих желаний, да, сталкер, собственно, и нам показывают дальше его видение там, а там, значит,
дофига
остальные
сталкеров.
Шесть фильмов Тарковского. Он смотрит туда, там, значит, «Белая лошадь», он смотрит туда, там Иван Рублев. А-а-а. Он вообще не понимает, что происходит.
И мы такие... Андрей Рублев тоже.
Андрей Рублев,
а,
да.
Может быть, Иван, в принципе.
Может быть, Иван.
Иваново детство, Андрей Рублев,
да,
получается,
да, да,
Иван,
да.
Рублев. Я, в общем, неплохо.
И Рублевое детство.
Рублевое детство.
Это про киллера в Венеции. Рублевое детство. Он же за деньгами туда поехал.
Да, да.
И под всем этим стоит такая туманная Венеция.
Вообще,
и там смерть,
знаешь,
понимаешь?
Я за последние несколько лет вот доносятся какие-то новости или какие-то истории из американской культуры. Причем массовые, да?
Например
Леброн Джеймс прочитал книгу про Малькольма Икс и говорит: ребята...
А мы черные, оказывается.
А мы черные. Да, да, да. Нолан посмотрел фильм Тарковского и сказал: слушайте, ребята, оказывается, вот такие фильмы есть. И я думаю, знаешь, видимо, в Америке там так много всего. То есть там просто глаза разбегаются, что ты даже... А навигация очень сложная, сломанная, потому что то, что может быть интересным, оно не очевидно.
Хочешь...
То, что тебе подходит, непонятно.
Еще один проект, который мы никогда не реализуем.
Да.
Но это надо с Яндексом реализовывать.
С Яндексом не реализовывать.
Не реализовывать, да. Яндекс – культурный навигатор. Он выглядит точно так же, как обычный навигатор. Но там... Он рисует тебе узлы. Ты приезжаешь в Иваново или в Москву, mm-hmm. или в Венецию, и он тебя водит. Ты не знаешь, куда. Он говорит: зайдите вот здесь вот направо. Ты заходишь, там Пушкинский музей. Он говорит: пройдите в третий зал.
Нет, ты еще как такси выбираешь.
Эконом.
Эконом, да. То
бизнес.
Есть, ну, у тебя есть там 30 евро условно, да?
Да.
Тогда он понимает,
да.
На что ты можешь,
да,
рассчитывать.
И время вводишь свое.
Да, да, да.
И пешком, или на транспорте.
Это роскошно.
Это роскошно.
Очень хорошо. Ну, можно начать с Москвы, на самом деле.
Можно начать с Москвы.
Венеция, да.
Не, можно начать с чего-нибудь маленького, типа, там, не знаю, Суздаля.
Да.
Или по Петербургу прогулки летние сделать.
Слушай, это очень круто.
Угу.
Я бы даже курировал такой проект.
Да.
Да. Курара, да, это как переводится, помнишь?
Нет. Я знаю, что это
лечение.
Яд. Лечение?
Да, да.
С какого языка? Я знаю, что cure – это излечить. Ну,
с латыни. Ну, с латыни курара.
А курара – это же еще яд, которым мажут стрелы индейцы, амазонки.
Мне кажется, это сходство языков.
Да, просто
ну,
риф...
как язык
амоним, амоним просто?
Да, язык индейцев амазонки и латинский язык, как они могут быть.
Я про это и говорю.
Ну, я про это говорю. Это полное сходство.
Полное сходство.
Курара?
Курара.
Разберемся.
Яд курара. Ну, слушай, что лечит, то и калечит.
Да, в этом смысле абсолютно все так.
В этом смысле наш сегодняшний герой... Скорее, калекарь, нежели лекарь.
Знаешь, как будет называться последний фильм?
Как?
Конец.
Нет, последний фильм его будет называться «Начало». Артём, видно, что ты не очень хорош в его кинематографе. Нолан «Начало».
Нолан? А, Нолан «Начало».
Да.
Я понял. Темный Нолан. Да. Вообще, это, конечно...
Подожди, я тебя перебил на изобилие Америки. Мне кажется, это очень важная тема.
Да. Нет, ты очень хорошо перебил, на самом деле, да.
Да.
И, может быть, это даже важнее, чем изобилие Америки.
И мне кажется, последний фильм Нолана, а именно «Барби», он как раз про это изобилие.
Хорошая комедия.
Хорошая комедия. Изобилие того, что все просто...
Изобилие того, что все просто. Конец фразы.
Спасибо.
Изобилие того, что все просто.
Ну, видишь, сразу ясно, кто из нас двоих поэт. По-другому слышишь.
Я запишу себе, пока ты будешь говорить.
Запиши, пожалуйста. В общем, о чем этот фильм? Ну, о том, что посреди пустыни происходит взрыв куклы.
Бедные маленькие девочки.
При этом есть человек, которому это снится. И он не может очнуться от этого кошмара. И он не понимает, где реальность, где кошмар. И он постоянно еще сам...
Еще непонятно, какой мир страшнее. Мир кукол или мир, где взрывают бомбу?
Так это один и тот же мир. Есть мир, где кукол взрывают, а есть мир, где он Бхагавадгиту медитирует на нее. Ага. И он не понимает, что ему снится.
Это, кстати, хороший вопрос. Понимаешь, я думаю, что...
И Эйнштейн его предупреждает, что не заигрывайся, иначе куклы поглотят тебя. А все вокруг говорят, давайте делать куклы.
Да, мальчики в куклы не играют.
Мальчики в куклы не играют. Нет, он говорит, мальчики в куклы не играют, да? А все говорят, вы такие куклы замечательные делаете. Очень мы хотим ваших кукол. Мы вам бесконечное финансирование дадим.
Ну, это про внутреннюю разорванность, как обычно, да?
Да.
Изобилие того, что все просто... Да. Так вот, про изобилие-то так и не договорили. То есть смотри, вот я среднестатистический американец. Мне себя представить с среднестатистическим американцем в принципе невозможно.
Hello.
Да. May I have one cacao, please? Вот, и как мне понять, что я, что мне надо?
Как а мне что понять? Если какао-какао на английский перевести и ремастеринг сделать?
Это еще, да, проект, да?
Да, да. Это визионерский эфир у нас получается, потому что герой наш сегодня визионер.
Визионер.
Да, ты американец.
Да, я американец, и я думаю, как мне понять, что я хочу? И там кто-то сказал, я вот прочитал, ты такой, читаешь книжку? Нет, да. И,
слушай, ну без Опры Уинфри вообще невозможно ничего сделать в этом мире.
Не, ну...
В твоем.
В этом мире это на самом деле чердак загородного американского дома. То есть туда поднимаешься, а там может быть
там
все, что
бейсбольные
угодно.
Мячи, бейсбольные нескольких мячи, какие-то
фотографии,
да?
коробки запечатанные чьи-то, потом там же может быть какие-то велосипеды, все что угодно вообще. То есть это мир, это абсолютно хаотический мир, вот в чем дело. Мы живем сегодня в абсолютно хаотическом мире. Тут появляется персонаж, говорит... Он не пытается развязать, да, эту хаотичность, как-то ее. Он говорит, я на этой хаотичности построю что-то еще. То есть вот возьму вашу хаотичность как фундамент дома и на нем построю дом. Да, дом будет разъезжаться, ездить 50-е, но это дом лучше, чем просто поле хаотичности. И мне кажется, что в
я
современном
мире... Я возьму ваш мусор и использую его как фундамент?
Даже не мусор, да, а вот тут была сточная яма. И я тут построю дом. Это как спать на водяном матрасе, что-то такое, не знаю.
Я придумал инсталляцию для музея Гугенхайма. Он же большой.
Нужно... Их много.
Ну, я имею в виду вот это нью-йоркский, огромный.
Он многоэтажный, который.
Да, нужно взять какой-нибудь небольшой среднестатистический городок, желательно, чтобы он назывался Спрингфилд. Взять один квартал, знаешь, ну вот это типично американский, когда есть один подъезд, круговая площадь, и на нее выходит 4-5 домов. Взять... Сколько там этих 4-5 домов, взять эти гаражи, чердаки, достать все вещи оттуда и просто разложить по полу с интервалом в метр. Просто хлам одного закутка американской субурбии.
Ну, то же самое можно сделать с нашими балконами и гаражами.
Можно.
Да?
Можно. Но у нас нет музея Гугенхайма. Или далеко везти.
А нахрен не надо. На улицу выложили все, да? И...
Представляешь, значит, кадр? Это, кстати, кадр из фильма Нолана. А стоит Оппенгеймер. или летит над, ну, то есть как парит как дух,
ага.
А происходит ядерный взрыв, да, в этой Нью-Мексико. И дальше он смотрит, и вся площадь Нью-Мексико усеяна велосипедами, куклами, детскими велосипедами.
Японскими?
Куклами. А?
Японскими.
Японскими – это уже слишком тонко для нашего сегодняшнего героя.
Это Интерсталкер.
Это Интерсталкер. Там...
Не, ну это был бы мощнейший образ на самом деле.
Да, да.
Ты прикинь?
Да.
Не какие-то там солдаты, каски, да, пушки, да. А
японские
вещи,
детские игрушки.
Японские детские игрушки, целое поле.
Угу.
Все, один кадр, больше ничего снимать не надо.
Мы уходим на рекламу.
Пойми себя, если сможешь.
Ты меня называла. Напомню, сегодня мы обсуждаем творчество
Брюса Нолана. Заметил, что к нему все имена подходят.
Да-да-да.
Кристофер Брюс Нолан. Он в детстве упал в колодец и с тех пор боится темноты.
Да, и поэтому включает кино ночью.
Но у него с собой был плеер кассетный, и там был Ханс Зиммер. Он закрывал глаза, слушал эту музыку и ждал, когда придет помощь из Великобритании.
Гуманитарно, надеюсь.
Не, ну, да.
Да, на вертолетах.
Ну что?
Что? Мы говорили о том, что изобилие того, что все просто.
Как ты думаешь, сколько уровней сна посещал наш сегодняшний герой?
Мне вспоминается Лермонтов. У него есть стихотворение «Сон». И там есть 4 уровня сна.
Ты думаешь, наш сегодняшний герой читал Лермонтова?
Нет, я думаю, что наш сегодняшний герой страдает бессонницей.
Бессонницей?
Я убежден.
Бессонницей разума?
Бессонницей разума, может быть, да. Потому что, на самом деле, человеку, который понимает, что жизнь есть сон, не нужно рассуждать о сновидениях.
Ему достаточно смотреть их?
Да.
И быть в них?
А развязывать сложность... Это уже свойство больного разума, больного реальностью разума. Да, то есть, когда я думаю, что жизнь такая, какая есть, она не разрешена, как задача, ее нужно разрешить. Следовательно, я предполагаю, что в этом кроется какая-то серьезность и важность для меня, я могу повлиять.
Она еще не разрешена, как не было того, кто мог ее разрешить, а мы все ждем его.
Не было того.
Не было того.
И не будет.
Да. И мы почему хотим Венеции-то? Мы думаем, что там живет кто-то очень старый и очень мудрый, который нам наконец разрешит.
Но там живет город.
А, там живет город, да. Нет, там живет, конечно, древний человек в этом городе, но этот древний человек от нас ничего не хочет. Он своими делами занимается.
Ну вот, и вот это большая разница между таким человеком, которого ты описал, и Кристофером Робином Брюсом.
Да.
Потому что он от нас очень много чего хочет.
И в Венеции,
он хочет,
кстати,
быть
есть...
понятым.
В Венеции есть музей Гуггенхайм, но Пегги.
Пегги.
Пегги, да. Так недалеко и до Пегги.
Пегая лошадь.
Да.
Дорожка белая.
Он от нас очень много хочет.
Да, вот он хочет быть понятым. Вот в чем главное...
Не просто понятым, а оцененным. Оцененным. Посмотрите, как я завернул.
Да. Представляешь, ты покупаешь колбасу.
Угу.
Тебе, значит, ее упаковывают в эту бумагу, да? И она говорит, посмотрите, как.
Угу.
Я такой, слушайте, ну, серьезно. Угу. Она говорит, поставьте 5 звезд.
Ну, слушай.
То есть Кристофер Нолан, если бы был таксистом, он бы до каждого посетителя докапывался. 5 звезд,
пожалуйста. Как я проехался?
Как я?
Смотрите, дрифтанул.
Да. А понравилась музыка, которую у меня играла здесь, да? Да, а вы поняли, что я старался ехать возле иномарок, чтобы вам приятнее было из окна видно?
Да, да, да.
А вы заметили, что я немножко изменил маршрут, да, и мы вот тут проехали так, потому что я же знаю, у вас фамилия Росков, а тут улица Росковая, и я подумал, что вам будет приятно. А он говорит, а ничего, что мы 3 часа ехали?
3,5.
3,5.
Ничего, что в Ереван пришлось, чтобы с вами прокатиться. Ага. Почему же мы этого так хотим? Не потому же ли, что нас...
Слушай,
не
смотри,
слушают.
На три часа меня отвлекут. Вау, это как ребенка отвлекать. Представляешь, ты придумал ребенку занятие, которым он три часа занимается. Три часа сам.
Но это мы своего ребенка туда.
Конечно.
То есть...
Я своего ребенка...
Я хотя бы на три часа отключусь.
На три часа, да? Его займу делом, и не просто делом. А там еще ему расскажут такие вещи, о которых он только в Википедии может почитать, понимаешь? И да. Это супер. То есть на самом деле, почему вообще массовая культура, она про то, как бы занять ребенка. Причем неважно, какого, реального или вашего внутреннего виртуального, грубо говоря, неважно. Как занять ребенка? Об этом думают главы корпораций, продюсеры Голливуда, радиоведущие, да, как бы занять ребенка. А если занял, кто круче всех занимает, тот становится самым кассовым режиссером или там продюсером.
Тому все сдают своих детей.
Тому все сдают своих детей, да.
А сами при этом закрывают глаза, что они делают? Воют.
А сами идут в кино, пока сдали детей.
Идут по магазинам.
Идут по магазинам, да. Угу. И ты спрашивал про уровни сна. Ну вот они, уровни сна. Уровень сна для моего ребенка, уровень сна для меня, уровень сна для моей мамы и папы.
Уровень сна для бабушек и дедушек.
Да.
Угу. Знаешь, что мне не очень нравится в Нолане?
Тебе в нем что-то не нравится?
Вот одно,
подожди.
Единственное.
Что?
Вот, даже не нравится, а вот замечание что, на полях. Что? Вот все его 10 фильмов, да, которые вышли, которые известны.
Которые мы записали. Хорошо, да.
Все, кроме одного, «Дюнкерка», нереальные. Потому что в «Оппенгеймере», можно сказать, вот «Оппенгеймер», да, ну, в «Оппенгеймере» ни
я
одного...
Я правильно понимаю, что ты под конец эфира решил о Нолане не поговорить?
Ни одного острого козырька. Я не знаю.
Принято, как...
да.
Принято.
На этом...
Наш интеллектуальный глубочайший разбор киноязыка, киноприемов фильмов
Кристофера
Нолана.
Алана.
Завершен. Милфа, да. Спасибо большое.
Спасибо.
С вами был Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
До свидания.
Если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.